Дорогие друзья, второе послание апостола Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Вторая часть текста, который мы с вами утром читали или до обеда, вникая в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Друзья, эта же мысль сказана здесь у апостола Петра, что мы с вами имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. То есть, друзья, можно сделать вывод, что кто-то может иметь слово, но к нему не обращаться. И пользы, конечно, от этого будет очень мало. Друзья, некоторое время назад среди молодежи, ну, нашего, не скажу края, но части церквей края, провели такой опрос. Какие у вас сложности при чтении Священного Писания? Опрос был анонимный, поэтому достаточно, ну, как сказать, честный. Я думаю, что молодежь честно отвечала. Я скажу, друзья, что, в общем-то, молодежь Библию любит, читает. Но, тем не менее, есть и трудности. У некоторых очень серьезно, у некоторых поменьше. Но я отметил, друзья, и не только я, но и многие братья отметили, что с течением времени знание Слова Божьего уменьшается. Если раньше можно было в детском лагере задать вопрос любой сложности, вплоть до того, как звали старшего брата, младшей сестры, мамы там какого-нибудь человека, то кто-нибудь из этой толпы людей всегда ответит, то сейчас иногда даже и руководители детских или подростковых групп, или молодежи не знают ответа на некоторые вопросы. То есть, в общем-то, падение интереса есть. И мы стали интересоваться, какое же у нас, какие же проблемы при чтении Священного Писания, на что люди жалуются. Друзья, вот пять таких ответов по мере их, ну, как бы сказать, важности. Не знаю, согласитесь вы с этим, или у вас другие какие-то причины, или другой порядок. Первое, нет времени. То есть, читать Библию времени нет. Но некоторые говорят так, что Библию читать кое-как не хотелось бы, а нормально сесть и почитать времени. Второй ответ, неинтересно. То есть, читаю, а мне неинтересно. Ну, читаю уже с детства, кто-то говорит, знаю все, знаю, чем история заканчивается, чем она начинается, чем продолжается, и неинтересно. И знаю, что в Библии есть много глав неинтересных, и тоже не читаю. Третье, часть молодежи ответили, непонятно. То есть читаем, и непонятно, что здесь написано, и зачем это все нужно. Четвертое, вот такой интересный ответ, ничего не запоминаю. То есть прочитал, но что прочитал, через два часа уже не помню вообще. То есть не могу представить, о чем там вообще речь идет. Не откладывается в памяти, да. И пятое, не хватает усердия. То есть вроде знаю, что надо читать, знаю, что нужно, но усердия не хватает. Друзья, я думаю, что большинство из вас с этими встречалось, с такими проблемами при чтении Священного Писания. Нет времени, неинтересно, непонятно, не запоминается и не хватает усердия. Если кто-то хочет из вас сейчас добавить какое-то слово сюда или какую-то проблему, можно это сделать. Друзья, я хотел бы сегодня даже не пробовать это, а некоторые советы, мы уже некоторые советы слушали от предыдущего брата, возможно, что-то будет повторяться, просто некоторые советы, которые лично я в своей практике применяю постоянно, советую это другим людям, и может быть вам это пригодится для того, чтобы в вашей жизни интерес к Священному Писанию возрос и любовь к нему увеличилась. Но первое, что я хотел отметить, друзья, что вот очень часто говорят неинтересно. Друзья, и вот я здесь хочу очень важную мысль отметить, что интерес – это далеко не самое главное. Я уже как-то рассказывал в проповеди своей одной, что когда я учился в школе и когда я учился в институте, произошло два события абсолютно одинаковых. Так совпало, что два абсолютно одинаковых события. Но у них был разный результат. В школе у нас был преподаватель, который говорил очень скучно. То есть он монотонно говорил что-то, и детям было непонятно, и в том числе мне, и было очень скучно сидеть на его уроках. И однажды мы услышали, как завуч по учебной части ругала этого преподавателя. Она не знала, что мы слушаем, но она его ругала, и она говорила, вы же преподаете детям, ну разнообразьте ваше преподавание интересными какими-то материалами, ну добавьте эмоции в ваш вашу речь. Вы же детям преподаете. Она его ругала. Точно такой же случай произошел в институте. Когда я учился, у нас был один профессор, преподаватель экономики. Он говорил очень быстро. Ну, примерно, чтобы вам представить, как я умножить на 10. Ну, это невозможно, кажется, да? Вот слушаешь его, слушаешь, знаете, вот поймал ниточку, слушаешь, ну, кто-то чихнул в зале, все, уже потерял нитку. И вот его никогда в жизни уже не поймаешь. Вот что он там говорит? Вот так быстро. И у нас... А экзамен-то важный, мы ничего не понимаем, а экзамен важный по нему. И у нас создалась такая инициативная группа наших студентов некоторых, которые решили пойти к ректору, к декану, прошу прощения, чтобы пожаловаться на него. Пошли и пожаловались. А тот им говорит: ребята, говорит, это лучший преподаватель экономики, который есть. Он странный, ходит с пистолетом. Кстати, вот интересно, ходит с пистолетом почему? Поэтому, наверное, никто ему не перечит никогда. Вот. Он говорит быстро, непонятно, злится, когда его переспрашивают. Вот такой преподаватель. Но он говорит, лучшего преподавателя по этому предмету нет. Он знает по экономике все. Поэтому делайте, что хотите, но выбейте у него эти знания или заполучите, как хотите. Хотите, на диктофон записывайте, потом умедляйте. Как угодно. Но это ваше будущее, это ваша работа. Поэтому делайте, что хотите. Друзья, в чем принципиальная разница между первым и вторым случаем? Разница в том, что когда мы говорим детям, мы говорим интересно. Мы должны говорить интересно, потому что это дети. Но когда взрослые люди ждут интереса, друзья, это что-то ненормальное. Хорошо, когда интересно, это хорошо. Но когда даже неинтересно, это не должно быть причиной быть невнимательным. Потому что взрослый человек, он слушает или читает не потому, что ему интересно. Не потому, что он развлекается таким образом, а потому, что он понимает важность этого. Брат Степан сегодня проповедовал об ответственности. Это одна из важнейших черт взрослого человека. И взрослый человек, я еще раз скажу, он читает или слушает для пользы своей. И ему не так сильно важно, интересно это или нет. То есть, если интересно, хорошо, но если неинтересно, и без интереса обойдусь. Друзья, сейчас в церквах появился такой интересный момент, как бы конфликт такой, или, знаете, такая какая спираль, которая вот не знаю, как в какую сторону раскрутится. С одной стороны, я вам признаюсь, мы с братьями нашими все время работаем на том, чтобы наши проповеди были действительно более интересными. И это так и есть. Мы на курсах говорим: братья, используйте дополнительные материалы, примеры, чтобы вас было интересно слушать. С другой стороны, вот этот интерес приводит к такой ситуации интересной, когда люди, они же привыкают к интересу. Вот знаете, вот допустим, взять неинтересную проповедь, потом, ну, например, интерес на нуле. Потом взяли и проповедь стали, она стала интересна до десяточки. Вот такая вот шкала интересности введем, давайте, да? Вот, и на десятку. Как вы думаете, долго ли будет народ радоваться интересу на десяточку? Они скажут: мы привыкли к интересному, давай интересную двадцаточку, да? И уже, этот проповедник, он уже, знаете, он уже ищет примеры, там, он уже чуть ли не анекдоты начинает рассказывать. Друзья, а потом что, танцевать, что ли, за кафедрой, что ли? Уже вообще ничего не интересно, уже давайте флагами махать, там, не знаю, слайды показывать, там. А, друзья, а где предел? Когда остановиться надо, чтобы уже интерес, друзья, он никогда не остановится. Поэтому взрослому человеку нужно понимать, что слушать или читать Библию, или слушать проповеди нужно потому, что это важно. Потому что это действительно полезно, а не потому, что это интересно. Хотя, если интересно, это тоже хорошо. Ну, вот такой пример последний. Кто-то из вас когда-нибудь читал рецепты? Читали? Это очень интересно. Как вы думаете? Вот открываешь рецепт, так интересно, такие примеры там, вау! Вообще, там так здорово, такие там эти обороты речи. Друзья, там, знаете, вот рецепты, вот если я сказал проповедь на нуле, да, то рецепты это минус 1000 по интересу. Это самое скучное, что когда-либо я читал в жизни вообще. Друзья, но как внимательно люди читают рецепт? Внимательно или нет? Но я не имею в виду рецепты приготовления борща, хотя это тоже очень важно. А рецепты, когда вот какие-то лекарства. Или инструкция по применению лекарств. Посмотрите, как это важно. Там неинтересно, но важно. И поэтому человек внимательно. Я знаю одну бабушку, которая на собрании может подзасыпать, потому что вот она уже пожилая. Вот, и она Библию читает плохо, потому что не видит. Но когда речь касается лекарство, она достает увеличительное стекло размером вот с эту кафедру, она начинает читать, она пристает кому-нибудь, прочитай ты мне внимательно. Она понимает, что это лекарство, от которого зависит ее здоровье. Поэтому она все сделает, чтобы понять там, чтобы все сделать. А проповедь можно поспать, а Библию мелкий шрифт. Друзья, то есть, я вам хочу сказать, большая часть проблем при чтении Священного Писания, при посещении собраний, при прослушивании проповедей, они заключаются не в том, что нам неинтересно, а в том, что мы не считаем это достаточно важным. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет: «Ибо таким образом ты себя спасешь». Мы уже вначале сказали о цене ошибки, что это очень важно читать Библию, потому что это цена нашего спасения. Апостол Петр пишет, написано, что вы хорошо делаете, как светильнику, что обращаетесь к этому слову, как светильнику, сияющему в темном месте. Мы понимаем, что вокруг нас темное место, и мы должны обращаться к этому единственному свету в нашей жизни. Друзья, если бы сейчас взять, провести такое вот время, потратить время, чтобы нам проанализировать все тексты Священного Писания, которые говорят о важности или об исследовании Священного Писания. И вы увидите, что большинство из этих текстов говорит о спасении души. Например, Христос говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Ну и таких текстов очень-очень много, где написано о том, что чтение, изучение Священного Писания – оно связано с жизнью вечной. Друзья, это важно. Второе. Важно изучать Библию, потому что, друзья, чтение Библии, оно привлекает к нам внимание Бога. «А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и, помните, на трепещущего перед Словом Моим». Друзья, кто-то иногда жалуется: в моей жизни не хватает присутствия Божьего. Я его давно не ощущаю. Эта проблема существует. Друзья, а как эту проблему решить? Как призвать Бога? А вот на кого я презрю, на трепещущего перед Словом Своим. Начните более трепетно относиться к Слову Божьему, и Бог на вас будет презирать. Друзья, Библия открывает нам самого Бога. Вы знаете, я однажды со своей женой был в поездке в далекой, и мы зашли в магазин, и увидели, там продаются, ну, парфюмерия, духи продаются разные. И продавщица дала нам попробовать. И одни духи моей жене очень сильно понравились. Настолько сильно понравилось, что я видел, как ее глаза так загорелись, ей понравился запах. Но на тот момент времени это было достаточно дорого, цена высокая. И у меня не было денег. Но я когда отошли, я тайно сфотографировал эти духи. Вот. И они у меня в телефоне сохранились, фотография. И вот совсем недавно я решил своей жене сделать подарок. Ну и решил купить духи. А какие? Ну те, которые я запомнил. Прошло уже полгода. Друзья, в фотоаппарате, ну, в телефоне очень много фотографий. И вот я листаю по одной фотографии, листаю. Очень скучное занятие листать фотографии, которые ты сам снимал. Это нам кажется, что мы сфотографируем, а потом смотрим. На самом деле фотографируем и ничего не смотрим, да? Никогда. Вот, ну, некоторые сестры смотрят, а в основном это все так и хранится на какие-то будущие, никому неизвестные времена. Вот, и я листаю эти фотографии, листаю. Час пролистал фотографии, чтобы найти одну фотографию вот этих духов. Друзья, почему для меня это было так важно? Потому что я знаю, что именно они были понравились моей жене. Я хочу именно их купить. Понимаете? Друзья, вот представьте себе, что вы любите какого-то человека. И вы знаете, что вот в какой-то книжке написано, что он любит, что он не любит, как он к чему относится. Если вы действительно его любите, вы будете эту книжку очень внимательно читать. Потому что вы хотите знать все об этом человеке. Друзья, вот мы с вами говорим, что мы любим Бога, мы верующие, мы христиане. Ну вот она Библия, которая нам открывает Бога. Тут написано, что Бог любит, чего Бог не любит. Тут написано, что Бог от нас ждет, чего Он от нас не ждет. Друзья, это же важно. Поэтому даже если пусть нам не очень интересно, но если мы понимаем, что это важно, мы все равно будем Библию читать. Потому что эта Библия открывает нам Бога. Она нам дает понять, каков Он, что Ему нравится, что не нравится. К чему он благоволит, а к чему он не благоволит. И раз мы его любим, значит мы и будем читать о нем. Друзья, то есть это важно. Перечислю, почему важно. Первое, друзья, потому что для нас это дело спасения. Мы через это спасаемся. Второе, друзья, потому что это Господь презирает на нас, отношения с Богом налаживаются. И третье, потому что Библия нам открывает Бога. И еще один момент, друзья, что Библия, ну, мы об этом чуть позже коснемся еще, что Библия, она действительно открывает нам ответы, дает нам ответы на все вопросы. То есть много-много вопросов в нашей жизни, которые у нас есть, которые мы не знаем, как правильно понять, как на них правильно ответить. При внимательном чтении Священного Писания мы на эти вопросы найдем ответы. Друзья, и поэтому это книга, в которой есть ответы на наши вопросы. Вот представьте себе, друзья, что вот я был в Калининграде, и там есть дом-музей Иммануила Канта. И могила его, ну там раньше был похоронен, потом его перевезли. И вот у Иммануила Канта, друзья, у него один из вопросов был о смысле жизни. Вот в чем смысл жизни? И я вот думаю, этот человек написал много книг. Он умер, живя с идеей распознать смысл жизни. И, возможно, в его доме лежала книга, которую он, ну, не сильно обращал внимания. А в этой книге есть ответ. И если бы ему сказали: Иммануил, вот в этой книге есть ответ. Точно, 100%. И он бы в это поверил. Он бы, наверное, все остальное бросил и искал бы ответ именно здесь. Но он почему-то считал, что ответ где-то в другом месте. Я читал интервью с Федором Конюховым. Федор Конюхов – это один из известных путешественников русских. Он всю свою жизнь путешествует везде. И однажды в интервью, это много лет назад, кстати, он сейчас принял священнический сан православной церкви, вот, а до этого еще его спросили: а зачем вы путешествуете? И он ответил: я хочу найти ответ на вопрос, для чего я живу. И мне, друзья, было немножко обидно за него. То есть человек столько денег, столько времени тратит, ну ладно бы ему это было просто интересно, ради, ну как бы сказать, того, чтобы посмотреть мир, а ради ответа на вопрос, для чего я живу. Так есть же ответ здесь. Открой Библию, она у тебя дома есть, и почитай этот ответ. Друзья, я вам скажу, что на все вопросы нашей жизни есть ответ здесь. И поэтому важно читать. Первая моя мысль, друзья, что если мы с вами будем понимать, что Библия – это очень-очень важно, она к нашему спасению имеет отношение, она налаживает отношения с Богом, она открывает нам самого Бога, она отвечает на наши вопросы. Друзья, тогда у нас вопросы интереса, времени, они отойдут на второй план. Есть очень хорошее правило или такое наблюдение. Когда нам что-то нужно и важно, тогда мы всегда находим на это время и возможность. Есть такой брат в Уральском объединении, один из братьев, он вот такой строгий брат и уже пожилой. И он всегда говорит проповеди такие, знаете, достаточно догматические и сложные. И вот однажды он приехал к нам в город Тольятти, тогда я еще там жил. И вот сколько лет, уже 20 лет прошло, я помню. Он вышел за кафедру, ну и мы приготовились слушать его проповедь, такую, знаете, сложно догматическую. И вдруг он открывает Библию и говорит: дорогая церковь, я сегодня буду проповедовать на тему: если нельзя, ну очень хочется, то можно. Знаете, я помню, как молодежь аж повернулась в его сторону. Надо же еще, что это такое, что он говорит. И мне самому было интересно. А он говорит, вот, например, вот нельзя ехать на молодежное общение. Ну, по работе, по учебе. Ну, очень хочется. То можно ехать. Найдешь возможность. Вот если нельзя помочь бедному человеку, потому что у тебя самого денег нет. Ну, очень сильно хочется. То можно помочь человеку бедному. Вы знаете, я до сих пор эту мысль запомнил. Если нельзя, ну, очень хочется, то можно. Друзья, когда мы с вами, ну никак нельзя почитать Библию, но нет ни времени, ни интереса, ничего, но мы понимаем, что это очень важно, то мы найдем. Поэтому я, друзья, такой упор делаю в начале своей проповеди на очень важный момент, что для нас Библия важна. И если мы для себя это напишем, я знаю одного человека знаю, ну как, не лично знаю, так, он весил, ну килограмм, наверное, 140, такой крупный товарищ, вот. И однажды у него сердце остановилось. То есть он пережил клиническую смерть. Врачи его еле откачали. А сам он все достаточно богатый и очень любит путешествовать. А ему 40 там с чем-то лет. И он понял, что, ну, наверное, его жизнь, если он не изменит свой образ жизни, она скоро закончится. И он решил похудеть. Друзья, и он потом, ну, похудел, ну, на много килограмм. Сейчас он килограмм 80 весит, наверное. Вот. И он такой активный образ жизни ведет. И он рассказывает, говорит, один из способов, почему я похудел, как это мне далось, почему это я смог. Я, говорит, написал на бумажке, почему я хочу похудеть. И первое мне написал: потому что я хочу жить. И каждое утро, каждый вечер, каждый раз, когда я заходил в магазин и видел сладкий пирожок, я брал этот и читал, я хочу жить. Я уходил от этого сладкого пирожка. Вот этот листочек, он давал мне силы противостоять моим желаниям. Друзья, человек хочет похудеть, потому что хочет жить и все остальное. Друзья, но для нас это намного важнее. Напишите себе на бумаге, почему я хочу знать Библию, почему я хочу читать. Первое, потому что я хочу жить. Второе, потому что я хочу иметь отношения с Богом. Третье, потому что я хочу знать Бога. Четвертое, потому что я хочу иметь ответы на свои вопросы. Давид пишет, псалмопевец, я стал мудрее старцев. Я хочу быть мудрее старцев. Я хочу человеком быть умным и так далее. Поэтому я читаю Библию. Возьмите, напишите на листочек, и каждое утро просыпайтесь, и прежде чем схватиться за телефон, прочитайте листочек, и вы возьмете Библию. Когда вы ложитесь спать вечером, возьмите листочек, прочитайте, и вы возьмете Библию. Напоминайте себе постоянно, почему я хочу читать Библию. И вот это напоминание о важности, оно даст вам возможность преодолеть все остальные переживания, все остальные искушения, все остальные препятствия, потому что вы поймете, что это очень нужно. И вы сможете наладить чтение Священного Писания. Второе. Друзья, вот молодежь сказала, это неинтересно и непонятно. Второй момент. Это интересно и понятно. Однажды я был на благовестии, мы ходили по деревне, раздавали Евангелие. И я раздал, ну, тоже дал Евангелие, а потом, возвращаясь, ну, там люди сидели на заваленке, разговаривали. И я дал Евангелие от Иоанна, такого крупного формата. И когда я вернулся, где-то через час, через два, они опять сидели там, Евангелие лежало рядом. Я говорю, вы читаете Евангелие? Они говорят, мы раньше еще имели, но мы не читаем. Я говорю, почему? Он говорит, потому что оно непонятное. Я говорю, давайте мы сделаем эксперимент. Ну, им делать нечего в деревне. Они говорят, давай. Я говорю, откройте на любой странице. Он открывает на любой странице. Я говорю, читайте. И он читает. Прочитал текст. Я говорю, что здесь непонятного? Он говорит, все понятно. А, друзья, а вот что в Евангелии непонятно? Ну, например, написано, что была буря, Христос утихомирил бурю, ученики сказали, кто же этот? Ну, что здесь непонятно? Друзья, чаще всего отговорка «мне здесь мне непонятно» – это просто отговорка. Там все понятно. Друзья, там понятно, вы знаете, что Новый Завет, я сейчас говорю больше про Новый Завет, сосредоточен на Новом Завете, он написан на языке койне. То есть это разговорный язык, греческий, это не литературный, это разговорный. То есть он написан на очень простом языке, который был тогда понятен, в общем-то, всем людям. И сколько людей уверовало через чтение Евангелия. Неужели нам непонятно, друзья? Все понятно. Насчет интересно. Я вот когда бываю в разных городах, я люблю ходить в картинные галереи. Вот. И в Третьяковке был, там в других местах. Вы знаете, ну я не знаю по процентам, конечно, сколько по процентов, но мне кажется, что процентов, но не меньше 30% всех произведений, это произведения, написанные на библейскую тему. Друзья, то есть литературных произведений, художественных, да, картин, музыки, столько написано на библейскую тему, столько берется из Библии, столько берется, ну, вот этих вот идей, ну кто скажет, что это неинтересно? Но теперь я хотел бы поделиться некоторыми прямыми советами, вот что делать, чтобы нам Библия стала понятна и интересна. Но некоторые советы вы уже слышали сегодня, повторюсь. Первое, друзья, Библия – это Слово Божие. Поэтому попросите Бога, чтобы Он вам его открыл. Первое – это помолитесь. Господи, я приступаю к чтению Твоего Слова. Я Тебя очень прошу, открой мне, пожалуйста, Слово Твое. Вы знаете, в моей жизни был такой случай. Я однажды был вот где Степан живет, в Сакраменто. И там было большое молодежное общение, а у нас были курсы. На курсах большая занятость очень. И брат подходит и говорит, вечер будет молодежный, ты будешь проповедовать вторым. Первый брат и вторым. Но я знаю, что молодежное общение 2 часа идет, а приглашенные братья, типа меня, никогда меньше часа не проповедуют. Поэтому я думал, что пока первый брат проповедует, я приготовлюсь. Вот, и тут мы поем хором, ну, общим пением поем, стоим поем. 4 куплета. Первый куплет спели, второй куплет спели, третий куплет спели. Начинаем петь 4-й куплет. Брат говорит, слушай, мы тут перерешали, ты проповедуешь один сегодня. Сейчас допоем, и ты идешь. Вы знаете, вот я здесь вспотел, а там я вообще взмок. И вот я думаю, что делать? У меня ни конспекта, ничего, ни одной мысли. Вы знаете, иногда бывает, кто-то сталкивался с такой ситуацией у вас,
Например, расскажи какой-нибудь рассказ. Ты много рассказов знаешь, но когда тебе говорят, расскажи, ты ничего не знаешь. Бывало такое. И вот тут тоже, вроде тем много, и ничего. Вот в голове, как, знаете, вот вакуум какой-то. И вот допели, и я иду за кафедру. То есть, вот мне идти за кафедру, я не знаю ни одного слова своей проповеди. Ни одного. И я просто взываю, Господи, спаси меня, погибаю. Тону просто. Выхожу за кафедру, говорю, дорогая молодежь, мы сегодня с вами будем рассуждать. И вот в этот момент времени мне приходит в голову текст, что в те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что считал справедливым. И прочитал этот текст. Ну, я помню, где написано, прочитал, книга Судей. Ну, и начинаю об этом тексте рассуждать, а сам думаю, судорожно, что же дальше-то говорить? Вы знаете, и тут, вот я не знаю как-то, это Господь просто посылает. Оказывается, в книге Судей 3 раза упоминается этот текст. Каждый делал то, что считал справедливым. Первый раз он упоминается, когда люди меняли место жительства. Второй раз, когда они выбирали служение себе. И третий раз, когда они женились. И я говорю, 3 пункта в моей проповеди. Каждый делал то, что считал справедливым в вопросе брака, в вопросе служения, в вопросе места жительства. Ну и на час проповедь. Вы знаете, я сам слушаю себя. Вот, и думаю, ну, неплохая мысль. Надо же, думаю. Я к чему это говорю? Потому что если вы помолитесь Богу, Бог вам обязательно скажет. Он же свое слово не хочет скрывать. Не хочет. Вот сегодня этот текст цитировал брат один. Я его тоже хотел отметить. Друзья, для меня это очень, очень интересно. Господи, открой мне очи мои, да, и я узрю чудеса закона твоего. Друзья, вы читали закон? Этого нельзя, этого нельзя. Этот родил того, этот родил того. Значит, рыбы такие-то там, такие-то, земля такая. Друзья, чего там интересного-то? Там вообще ничего интересного нет. А он говорит, открой мне очи, и я узрю чудеса вот этого закона. То есть, друзья, когда мы помолимся Богу, Бог нам откроет чудеса таких текстов, о которых мы в жизни не думаем, что там что-то интересного есть. То есть, перечисления, как мы сегодня слышали, да? Или какие-то, может быть, ну вот, кто из вас читал книгу Каргеля «Свет из тени будущих благ»? Там Каргель, вот столько, страниц 300, наверное, рассуждает о петельках на скинии. Очень интересно, друзья. Чудеса закона открыты, когда Бог открывает Слово Свое. Поэтому первый совет – помолитесь. Помолитесь Господу. Господи, хочу понять Твое Слово. И Господь вам обязательно скажет. Второе. Друзья, ну, может быть, немножко необычно. Я таких советов не помню, чтобы где-то слышал. Но для меня это очень важно. Друзья, в чтении Слова Божьего хорошо, если у вас есть наставник, некий учитель, человек, который вам поможет. Друзья, это актуально для многих людей. Это для меня актуально, это актуально для вас. Вы знаете, я знаю одного брата, служителя церкви. Он рукоположный учитель. Однажды он мне говорит, Денис, можешь поучаствовать в моей нужде? Я говорю, а что? У меня, говорит, умер друг. Ну как друг? Он мой наставник. Он намного меня старше. Но именно при его помощи я изучал Библию. Я сейчас хочу попросить тебя, чтобы ты со мной молился вместе, чтобы Бог мне послал другого наставника. Друзья, это многодетный отец, многолетний служитель. И он понимает, что ему нужен тот, с кем бы они вместе могли изучать Библию. И потом он через несколько месяцев звонит, говорит, знаешь, Бог ответил, послал такого брата, с кем мы теперь вместе изучаем Библию. Он, как бы он лучше меня знает Библию, он намного способнее, и он меня наставляет. Вы знаете, недавно я побывал в одном интереснейшем месте. Никогда не думал, что такие места есть. Это в городе Франкфурт на Майне. Братья повели меня в музей. Музей называется «Диалог в тишине». То есть заходишь в такое здание, и тебе дают тросточку для слепых. Вот такая тросточка. И ты заходишь в помещение, абсолютная тьма. То есть до этого ты снял все часы или светящиеся предметы, все что угодно. То есть в этой помещении тьма кромешная. Вообще ничего не видать. Нас 8 человек. С нами экскурсовод. Экскурсовод сам по себе слепой от рождения. То есть он ничего не видит. И он говорит, сейчас мы с вами почувствуем, что чувствуют слепые люди. Приходим, говорит, вы находитесь в лесу. Птички поют, ну реально, птички, свежий воздух такой. Вот, говорит, перед вами лес, деревья, трава. Я стою, друзья, я только ему способен верить, что лес, деревья, трава. Я слышу птичек, я больше ничего не ощущаю. Он говорит, потрогайте траву. Вы знаете, я аккуратно сел, потрогал трава. Перед вами дерево, вытяните руку. Я протянул руку дерево, потрогайте. Потом говорит, сейчас мы будем переходить через ручей. Осторожно, не упадите в ручей. Будет мостик. Мы заходим, говорит, я забыл предупредить, что мостик качающийся. а мостик качается, и вот ты стоишь. Вы знаете, чувство такое очень, ну, необычное. И ты понимаешь, что впереди тебя еще час времени, там час длится экскурсия. И ты ни при каких условиях, даже если ты скажешь, все, мне надоело, ты не сможешь увидеть. И, друзья, он нас повел по городу. Он говорит, вот рядом с нами машина. Пощупайте машину. Ну, пощупайте. Какая марка? Не знаю. Он говорит, она черная. Он говорит, ну, смеется она. Вот. Говорит, вот сейчас мы проходим мимо магазина. Зашли там в какой-то магазинчик. Он говорит, пощупайте, что это? Щупаешь, говорит, одна женщина. Говорит, это кофейный аппарат. Он говорит, нет, это телефон. И вот ходит. Потом в конце зашли в бар. Ну, не в бар, а как называть это? В ресторан. Он говорит, закажите любые напитки. Я сел, забился в уголок, думаю, какие напитки? Сейчас все же на меня будет, все прольется. А другие заказывали напитки, я тоже попытался, там расплачивались деньгами, взяли все напитки, и он говорит, задавайте любые вопросы. Вы знаете, он, этот человек, такое ощущение, что у него был прибор ночного видения, потому что он вокруг нас бегал там, говорит, Денис, осторожно, вы здесь, вот, ну, ориентировался хорошо. Но я подумал, а вот если бы его не было, что бы мы делали вообще? Друзья, я не представляю, где я находился. То есть он мне говорит в лесу. Я ему верю, что здесь лес, но я его не вижу. Вы знаете, вот наставник, это очень важно, он вам покажет то, чего не видите. Если я не вижу, это не значит, что этого нет. Это не значит, что этого нет. Просто мы этого не видим. Он говорит, вот если бы вы здесь пробыли не один час, а часов 10, то через какое-то время вы бы почувствовали, вы бы уже хорошо ориентировались, где мостик, где дерево, где еще одно дерево, где машина. Вы бы увидели это, не видя. Вы знаете, друзья, для меня это был сильный пример. Наставник очень много значит. Без него я бы там сел и сидел бы, пока они объявили тревогу по всей Германии, куда делся. Вот, ну, хотя бы никто не объявил, так сидел бы там. Вот, друзья, поэтому наставник, попросите вашего руководителя молодежи, или сестра сестру, может попросить старшую, или, может быть, пресвитера вашего, чтобы с вами позанимались. Это очень здорово. Можно даже не часто встречаться, можно встречаться там раз в месяц, но это очень хорошо, это очень правильно, чтобы у вас был тот, кто вам поможет понять Библию. Друзья, еще один совет. Написано, Господь говорит такие слова, испытайте меня. Помните, да? Очень интересно, друзья, очень интересно. Это, точнее, интерес, прошу прощения, интерес приходит тогда, когда мы начинаем понимать, что что-то работает. Вот одному мальчику я говорю, слушай, вот смотри, вот видишь проводок? Он говорит, да, это было давно. А мальчик маленький, лет 8, а вот лампочка, да. Ему так скучно, неинтересно смотреть на проводок и на лампочку. Я говорю, вот посмотри, вот видишь гвоздь, а вот и ему потихонечку собираю одно устройство. Говорю, начинай крутить, а ему хочется на улицу бежать, ему там хочется где-то играть с мальчишками, а тут я к нему пристал с этими штуками, вот. И когда он начал крутить, и вдруг лампочка зажглась. Вот он крутит, а лампочка зажглась. Там гвоздь, там какие-то проводочки, там ничего особенного, и вдруг лампочка горит. Вы знаете, надо было видеть его вид. Как это? Крутит и горит. Потом ему не надо ни это там, ни велосипед, ни играть, ни во что не надо. Ему, а что еще можно сделать? А что еще? Друзья, он почувствовал, что это работает, что это необычно, что можно что-то сделать. Друзья, когда человек начинает экспериментировать, начинает что-то работать, ему становится интересно, так нам и устроено. Почему, друзья, в нашей жизни Библия нам не интересна? Почему? Потому что очень часто для нас она является книгой, ну такой, знаете, как бы от практики далекой. Далекой от практики. А вы попробуйте то, что написано, реально исполнять. Вот реально. Вот написано, например, всякому просящему тебя дай. Вот попробуйте делать это. Вот посмотрите, какой будет эффект. Или один брат говорит, вот меня вот сестра обидела там, да, что мне делать? А прости. Вот попытайся, или вот один человек говорит, мне вот, я занял денег, а мне не отдают. Что мне делать? А ты найди в Библии инструкцию и сделай так. Друзья, и человеку сначала неинтересно, сначала туго, а потом начинает делать, и он говорит, ну надо же, смотри, работает. Оказывается, вот это работает, вот это работает, вот этот совет помогает, вот этот совет помогает, вот это сделано. Так, одному мальчику у нас, ну, подростку мы в церкви, ему в школе предложили дело, которое, в общем-то, он не хотел делать. Оно как бы против христианского такого мировоззрения. Ну, учителя предложили. И он не знает, как отказаться. Я ему говорю, слушай, ну вот найди в Библии совет и поступи так. И он нашел два случая. Один Петр, который сказал, я не знаю этого человека. И второй Петр, когда сказал перед Синедрионом, что больше слушаться Бога. И он такой вывод сделал, что надо пойти и сказать, я верующий, я делать так не буду. Он пришел в школу и сказал, так как вы это дело предлагаете делать в воскресенье, я в воскресенье это делать не могу, потому что я верующий христианин, хожу в церковь. Выпалил, так знаете, одним махом. Вот. А он мне говорит, есть, я ему так сказал, ты так сделай. Он говорит, если я так сделаю, меня учителя в порошок сотрут. Я там гордость класса, должен куда-то поехать, что-то защищать, а тут воскресенье. Я говорю, вот увидишь, если ты поступишь по Библии, Библия себе докажет свою правоту. Он пошел, так сделал, и учителя говорят, ну раз так, то что мы можем сделать? И все, и отпустили его. А помните, как Синдрион написал, что они тоже ничего не могли сделать, да? И он говорит, Денис, оно работает, Библия работает. Друзья, вот когда вы начнете испытывать это, реально испытывать, то вы увидите, что это работает, что оно действительно так и происходит в своей жизни. Почему нам скучно, почему нам неинтересно? Потому что, друзья, часто для нас это просто теория, которая в нашей практике никаким образом не применяется. Поэтому третий совет, друзья, это применять их в практике. Еще несколько советов таких, ну, коротких. Мы уже слышали сегодня о постоянстве. Друзья, чтобы Библия стала интересной и понятной, нужно читать о постоянстве. Кто-то говорит, вот у меня нет времени. Вот знаете, был такой Даниил. Даниил, друзья, человек был очень занятый. Он занимал высокий пост в своем государстве. И он 3 раза в день находил время, чтобы пойти помолиться. Причем он не склонялся на колени после своего рабочего стола. Он ходил домой, шел какой-то путь, открывал окна, становился на колени и молился. Друзья, то есть самые занятые люди находили время для чтения Библии, для молитвы. И это делали постоянно. Вот мы с подростками, с нашими, с естями, ну уже 3-й или 4-й год, наверное, делаем такую практику. Я уже рассказывал как-то раз. У нас такая практика. То есть я им на каждое подростковое раздаю листочек со следующей недели, то есть понедельник, вторник, среда. Каждый день, каждый подросток должен в своем листочке отмечать текст, который он прочитал. И время, сколько он читал на Библию. Друзья, у нас минимум, то есть меньше, чем 15 минут в день Библию читать нельзя. Минимум 15 минут в день. Если ты пропустил в понедельник, то во вторник прочитал 30 минут, то в понедельник ты все равно уже не можешь считать. Понедельник считается пропущенным. Поэтому в понедельник обязательно. В понедельник, вторник нельзя пропускать. Вот те подростки, которые к нам приходят, ну, как бы новенькие, да, вот каждый год же новые подростки поступают, у них первые месяца 2-3, они читают Библию 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. Те подростки, которые уже хотя бы год читают Библию, у них стандартно 6-7 раз в неделю стандартно Библию читают. 6-7 раз. Друзья, я вам скажу, если подросток, не взрослый, читает Библию 15 минут в день, но каждый день он за год прочитает Библию 1,5 раза, целиком. Друзья, это 100% факт. У нас все подростки прочитали Библию минимум 1 раз в год, минимум. Друзья, то есть, в общем-то, постоянство, оно очень много значит. Есть такая, ну как бы, дисциплина называется, или дисциплина, понятие, искусство маленьких шагов. То есть вот что лучше? Например, вот, допустим, человек хочет спортом заниматься. Лучше взять сегодня и 100 раз отжаться, 100 раз присесть. Или лучше каждый день, но по нарастающей. Сегодня один, завтра тоже один, через неделю тоже один, а через 2 недели 2 и так далее. Что лучше, друзья? Конечно, второй вариант лучше, потому что после 1 раза ты 100 раз отожмешься, и ты потом вообще год не будешь подходить к этому занятию. Да? Постепенно, друзья. В постоянстве очень хорошо. Вот сегодня брат Степан, по-моему, рассказывал пример про дедушку, который выиграл марафон. Помните, да? Вот он бежал. Там сколько километров Степан бежал? 870 километров он бежал. А вы знаете, почему он выиграл? Если не ошибаюсь, то я читал интервью с этим дедушкой, и он сказал, я не знал, что можно отдыхать. То есть, когда он уставал, он переходил на шаг. Он плелся кое-как, но он шел. А остальные спортсмены в это время спали. А он думал, что раз марафон, то спать-то нельзя. И он сказал, я не знал, что нужно, можно отдыхать. Друзья, то есть один шаг вперед, пусть один, пусть слабый, но это лучше, чем если ты как бы вот спишь, потом рванул, да? Это лучше. Друзья, так во всех делах нашей жизни. Но то же самое в чтении Библии. Если человек начинает Библию читать постоянно, каждый день, без пропусков, то она становится интересной. Я вам советую провести такой эксперимент. В своей жизни. Назовите вот себе любую цифру. Например, цифра 30. Или 40. И вот считайте, сколько дней вы читаете Библию без пропусков. Но за чтение считается, ну, например, 15 минут. Если Библию читали 15 минут, значит, считается, что вы день читали. И вот, когда накопится 30 дней без пропусков, ну, сделайте себе подарок небольшой. Вот. Друзья, вы знаете, я знаю одного человека, у которого несколько сотен дней без пропусков. То есть, он несколько лет читает Библию, ни разу не пропустил. Это очень хорошо. Поэтому постоянство. Еще, друзья, один момент. Общайтесь в группе. У меня был случай, я тоже про него рассказывал. Ехал я как-то в Белую Церковь. Вот здесь вот, на Украине. Белая Церковь пригласили на молодежное общение. И тему сказали о пришествии Иисуса Христа. И так получилось, что у нас было в церкви очень много собраний. И каждый раз надо проповедовать, готовиться. И вот у нас, значит, в четверг вечером братская. В пятницу надо выезжать в Белую Церковь, в субботу молодежную. Надо к братскому приготовиться и к молодежному приготовиться. И там тема большая, и там тема большая. И я не знаю, как это сделать. И у меня уже и очень много дел еще накопилось. По домашним, там, по работе дела. И вот уже братская начинается, и у меня хоть братская отменяй. Не знаю, что делать. И вот прихожу на братская и говорю: братья, давайте мы сегодня братская так проведем. Прочитал текст про пришествие. Говорю: у кого какие мысли? И, братья, давай высказывать. Друзья, больше часа мы рассуждали об этих мыслях. Я все записал. Приехал на Белую Церковь, говорю: братья и сестры, я буду проповедовать проповедь, которую приготовили братья Ейской Церкви, как бы целиком. И проповедовал эту проповедь. То есть я не готовился ни к той проповеди, ни к той, друзья. Знаете, как удачно? То есть... Я к чему сказал? Вот говорю, знаете, вот когда мы рассуждаем в группе, очень сильно Бог благословляет. Вот я вам советую, постарайтесь, вот встретились две подружки или два друга, вот едете в машине, ну о чем разговаривать? Поделитесь словом друг другу, вот поговорите. У нас с братьями, ну братские проходят достаточно часто в городе нашем, и мы первую часть нашего братского общения всегда размышляем о слове, всегда. Друзья, столько мыслей, я просто не успеваю записывать, десятки мыслей. Очень интересных, очень ярких, очень необычных. Друзья, почему? Не потому, что кто-то особо гениальный среди нас, а потому, что мы все вместе. Друзья, Библия любит, когда они рассуждают в группе. Поэтому такой очень хороший совет. Почаще рассуждайте о Слове Божьем в какой-то группе. В домашней группе или со своими друзьями, с подругами. Может быть, где-то находитесь. Это очень здорово, это очень помогает. Дальше, друзья. Говорите другим, ну это Псалом 118, я текста не зачитываю сейчас. Говорите другим, особенно неверующим. Я как-то уже приводил пример, что в одной школе в Пермском крае был такой эксперимент проведен. Вы знаете, как раньше школы вот в деревнях, ну еще до революции, как деревенские школы были устроены? Был один учитель на все классы, знаете, да? Вот в первом ряду сидели первоклассники, во втором ряду второклассники, там, в третьем и так далее. И в одной школе Пермского края очень резко выросло уровень образования детей. Что сделал учитель? Он сделал очень просто. Он после каждого урока всех детей просил подойти к такому ящику. Они брали из ящика листочек, и там было написано имя. Имя другого ученика. Первокласснику мог достаться десятиклассник, десятикласснику мог достаться второклассник. Какая была задача? Он должен был взять этого человека, имя которого на листочке, пойти и рассказать то, что он запомнил на уроке. А тот ему должен был сказать, что он запомнил на уроке. И второклассник шел, и этому десятикласснику говорил: а ты знаешь, оказывается, в русском алфавите там столько-то букв, оказывается, столько-то гласных и столько-то согласных. А десятикласснику говорил: а ты знаешь, что в химии бывают ковалентные связи, нековалентные связи. И рассказывал. Друзья, вот при помощи этого достигалось два эффекта. Первый эффект. Десятиклассник вспоминал те знания, которые когда-то он знал. Я недавно присутствовал на экзамене в первом классе моей дочки. Я на половину вопросов не знал ответа. В первом классе, там, чем отличается звук от буквы? Я даже не знал, что они отличаются. Вот. То есть, есть знания, которые мы получаем в первом классе, и которые мы забываем. А в этом случае происходит напоминание. Второй эффект, что маленький ребенок привыкает к неким словам со старшего класса. Когда он пойдет в старший класс, он уже будет знать некоторые слова. Ковалентные связи там, и так далее. А третий эффект, вот очень важный эффект. Когда человек объясняет, что происходит, друзья. Как одна учительница сказала: я даже сама поняла, вы еще не поняли. Да? Друзья, то есть когда человек объясняет... Друзья, он понимает лучше. Он понимает лучше. Я когда работал на предприятии в городе Тольятти, у меня была трудность большая со свидетельством. Вот что людям свидетельствовать? Я с ними вижусь с утра до вечера каждый день, с одними и теми же людьми. Я им уже много раз приглашал на собрание. Я уже много раз им говорил, что они грешники. Они в это даже уже поверили. Стали себя соответствующим образом вести. Вот. Я их много раз уже говорил об Иисусе Христе. Что еще рассказать? И вдруг я понял, друзья, в какой-то момент времени. Надо просто говорить им то, что ты утром прочитал. Я утром читаю Библию, потом в течение дня говорю, слушайте, вот я сегодня утром такой текст читал, хотите, вот, и расскажу. Друзья, и люди слушали, там самые разные темы, и с удовольствием слушали. То есть, хороший способ это делиться другим, с другими людьми, тем, что ты прочитал. Итак, друзья, мы с вами поговорили, что нужно помолиться, неплохо иметь наставника, нужно испытывать то, что написано в Библии, то есть, применять на практике, нужно это делать с постоянством, нужно общаться в группе и нужно говорить это другим. И еще, друзья, одну мысль я скажу, и потом перейду к заключению, что неплохо, если вы все-таки записываете. Мы сегодня это уже слышали. Вот представьте себе богатого человека, который решил, ну, подарить деньги бедному человеку. И вот он взял золотую монету и подарил бедному. Ну, рассчитывая, что эта золотая монета принесет бедному благословение. То есть он пойдет, купит себе хлеб или отремонтирует дом. Через какое-то время богатый человек встречается с бедным и говорит, ну что? Он говорит, вы знаете, я монету потерял. Он говорит, как потерял? Ну так вот, потерял. Он говорит, ну хорошо, вот тебе другая монета. Дал другую монету. Через какое-то время встречается, ну что изменилось в твоей жизни? Он говорит, я ее тоже потерял, эту монету. И так было несколько раз. Через какое-то время богатый скажет, зачем я ему буду вообще деньги давать? Согласитесь, да? Друзья, то же самое и Бог. Написано, что слово – это как великая прибыль. Господь говорит, вот тебе слово, сестра или брат. Брат или сестра сидит на собрании, думает, ну надо же, как здорово, вот это да, вот это слово. Я побегу домой, я сейчас буду так делать, она изменит мою жизнь. Но пока мы выходим из дома молитвы, мы уже забыли про это слово, мы его потеряли. Оно, домой приходит, нас спрашивает, ну что было на собрании? Мы скажем, да что-то я и не помню, да? Как у нас одна сестра в Тольятти попала в сильнейшую аварию и долгое время не могла из дома выйти. И потом, как-то, ну, когда она пришла в себя более-менее, но из дома еще не могла выходить, сестра Лариса зовут, звонит мне, говорит, Денис, ты сегодня был в собрании? Я говорю, был. А о чем проповедовал первый брат? Я в панике. Я тогда еще не женат, говорю, мама, о чем проповедовал первый брат? Мама такая, а кто первый брат у нас был вообще? Кто там? Вот, мы давай вспоминать. Ну ладно, кое-как мы там вспомнили, собрание, что оно хоть было собрание. Вот. Потом на следующее, в среду. Брат Денис, ты был на разборе? Был. О чем разбирали? И я понял, что ситуация все, мне некуда деваться. Уже в пятницу я сижу и записываю, понимаете? Потому что я знаю, что сестра Лариса, она позвонит. Брат Денис, ты был в пятницу на собрании? Друзья, несколько месяцев, каждое собрание она мне звонила. У меня уже, знаете, на рефлекторном уровне. Я сижу, я слушаю собрание, уже много лет я в Тольятти не живу, но у меня мысль, сейчас сестра Лариса позвонит и спросит. Друзья, она меня приучила слушать и приучила записывать. И я ей за это благодарен. Очень много можно научиться тому, если мы будем записывать. Хорошую мысль записать, хорошую мысль зафиксировать. Друзья, это хорошо. Это значит, мы ценим то слово, которое Бог нам дает. Мы его ценим, мы его, ну, как бы дорожим. Мы его не теряем. Знаете, вот кто-то, может быть, из вас читал книгу «Жюль Верн. Таинственный остров». Там такой момент был, когда мальчик Герберт нашел в куртке одно зернышко. И хотели его выкинуть, это зернышко. Вот. Ну а потом там инженер говорит, вот если мы это зернышко посадим, оно вырастет, даст 30 зернышек. Мы 30 зернышек посадим, они вырастут, дадут, ну, 900 зернышек и так далее. И он посчитал, что через 2 года, если урожай 2 раза в год будет собираться, то они смогут и на зерно оставить, на посев, и себя полностью хлебом обеспечить с одного зернышка. И они это зернышко очень нежно, очень трепетно взяли, положили, присыпали. И там еще так написано, что горе тому жуку, который дерзал заползти на это зернышко. Вот. Вы знаете, вот мы иногда с вами не ценим одно зернышко Слова Божьего. Вот сеятель вышел сеять, а потом что? Друзья, тут как тут сатана. Он же, знаете, вот вы сейчас слушаете Слово Божие, и каждому из вас сатана подходит. Написано, что каждому, ко всякому слушающему Слово о Царстве, ко всякому подходит сатана. Для чего? Он прекрасно знает, что вот это одно зернышко через несколько лет даст такой плод, что вы им будете питаться этим зернышком, и еще кормить других, и себя спасете, и слушающих вас. И поэтому он пытается забрать это зернышко, друзья. И я убежден, что после каждого собрания в любой церкви сатана уходит с мешками, нагруженным зерном. Целые грузовики он увозит зерна. Почему? Потому что Слово Божие сеялось, а люди не дорожат им. А как дорожить? Очень просто. Запишите. Вот запишите, и сатана уже не сможет вырвать. Потом откройте тетрадочку, посмотрите, вот оно есть слово. Поэтому, друзья, это такие советы, которые такие практические. И еще очень короткие советы, касающиеся внутреннего духовного состояния. Друзья, Иисус Христос говорит, что Слово Божие, я коротко, открывается тем, которые готовы исполнять волю Божию. Я уже как-то тоже говорил на эту тему, но еще раз скажу. Вот представьте, что я подойду к кому-то из вас и скажу. Или, знаете, дети так любят говорить. Пообещай, что ты это сделаешь. А ты скажи, а ты сначала пообещай. Друзья, и мы как люди взрослые, мы понимаем, что так нельзя делать. Ты сначала скажи, мы выслушаем, а потом примем решение, делать так или не делать. Друзья, но когда касается речь Бога, когда речь о Боге, то Иисус Христос говорит такие слова. Тот узнает, кто хочет исполнять волю Божию. Тот узнает. То есть я как бы еще не зная воли Божией, я уже готов исполнять волю Божию. Я говорю, Господи, я не знаю, что ты мне скажешь, но это и не важно. Я уже заранее готов это делать. Заранее. А в послании к Римлянам апостол Павел говорит, что представьте тела ваши в жертву святую, живую, благоугодную, чтобы вам познавать, в чем есть воля Божия. Друзья, то есть, чтобы нам познавать, что у меня с волей Божией, чтобы нам Слово Божие открывалось, нам нужно быть готовыми жертвовать чем-то своим. То есть, эти мысли связаны. Господи, вот я читаю Слово Твое, и я готов его исполнять, что бы Ты мне ни сказал. Даже если мне придется пострадать. Друзья, вот таким людям Бог в обильной степени открывает Свое Слово. Поэтому, заканчивая эту проповедь или беседу, я хотел, друзья, напомнить три мысли. Первое. Слово Божие очень важно для нас. Поэтому читать его нужно, несмотря ни на что. Есть у нас время или нет. Интересно или нет. Хочется или нет. Мы его читать должны просто потому, что это важно. А чтобы нам постоянно помнить об этом, напишите себе список, что это важно. И почаще читайте этот список. Второе, друзья, что чтобы нам читать Слово Божие, мы говорили о некоторых советах. Это помолиться Богу, это иметь наставника, это испытывать Слово Божие на практике, это делать с постоянством, это записывать, это общаться в группе и говорить об этом другим людям. И последнее, мы обратили внимание на то, что очень важно иметь правильный внутренний настрой. Я читаю Библию, заранее соглашаясь с тем, что Бог мне откроет. И я уверен, что исполняя вот эти советы, идя по этому пути, вы обязательно полюбите Библию так, что читать ее будете не потому, что вам надо, а потому, что вам этого очень хочется. И вы действительно сможете сказать, я радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Друзья, последняя мысль. Вот кто-то из нас же получал великую прибыль, мы этому очень радовались. И когда я читал этот псалом, я подумал, а псалмопевец, он просто красивую фразу сказал, или он на самом деле так радуется, как получивший великую прибыль. И я убежден, что он на самом деле так радуется. То есть, друзья, читая Библию, человек действительно испытывает огромную радость. Это не бремя, это не тяжесть, это радость. Но для того, чтобы эту радость обрести, нужно пройти по определенному пути, о котором мы с вами говорили. Да благословит вас Бог в том, чтобы вы действительно полюбили Библию, читали ее, вникали в нее и обращались к нему как к светильнику, сияющему в темном месте. Аминь.